Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. Мы подводим итоги года. И сегодня вот мы решили подвести итоги года вместе с нашей гражданской авиацией. Этот год, кстати говоря, был очень важным. Юбилейным. В этом году гражданской авиации Кыргызстана исполнилось 90 лет. Честно говоря, такая серьезная дата. Мне кажется, есть какие итоги подвести и, в принципе, за все время. Но и в этом году колоссальная работа, на самом деле, была проделана. В гостях у нас сегодня начальник управления правовой поддержки и кадровой работы гражданской авиации Кыргызстана Бектур Джумалиев. Бектур, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, Наталья.
Ну, для начала позвольте вас поздравить. 90 лет, юбилей, действительно очень красивая дата, наверное, такая. Есть о чем поговорить. Давайте, наверное, знаете, начнем с такого приятного. Вот расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько сильно меняется гражданская авиация Кыргызстана в последнее время? Ну, понятно, что за 90 лет очень много всего изменилось, да, ну, по меньшей мере, несколько поменялись самолеты. Но в целом, как на ваш взгляд, насколько быстро развивается эта отрасль в нашей стране?
Наша отрасль, вообще гражданская авиация, она в последнее время находится под пристальным вниманием руководства страны. Вы можете заметить это по новостям. У нас сейчас, в настоящее время, ведутся реконструкции всех региональных аэропортов. Это, возможно, значительные меры. Также ведется работа по улучшению вообще самого госагентства гражданской авиации. У нас недавно уже закончился ремонт здания, где мы сидим. Этому зданию больше, наверное, 30 лет. И ни разу не было такого капитального ремонта. То есть это элементарно... Государство помогает для того, чтобы сотрудники госагентства чувствовали себя более комфортно и работали во благо. Да?
Ну, также... да, сложно говорить о развитии, когда людям, которые этим развитием должны заниматься, приходится работать 30 лет без капитального ремонта, да.
Совершенно верно. И год назад даже сотрудники госагентства сидели со старыми компьютерами. Можете представить себе, этим компьютером, наверное, лет... 15-20.
Угу, такие то толстые, есть, да?
Да. Даже фотографию вам потом могу показать его. Элементарно, когда зимой это холодно, то есть должны понимать, да, что вообще госагентство гражданской авиации — это орган, регулятор, который определяет политику в сфере гражданской авиации. Но если этот орган, он не развивается, и не развиваются сотрудники там, то ну, говорить о том, что выход из черного списка... направление по международным направлениям, то есть авиарейсы, очень тяжело. И, соответственно, сейчас государство и руководство страны понимает о том, что необходимо развивать это все. И есть планы, есть пути развития, по которым мы сейчас и идем.
Ну, вот немножечко, наверное, давайте об этих планах. Вы уже сами упомянули про черный список. К сожалению, черный список Евросоюза, да, мы в нем находимся. Насколько я понимаю, вы меня поправите, если что. Это означает, что наши самолеты, наших авиакомпаний не могут летать над территорией Европейского Союза, потому что считаются, ну, не очень, скажем так, безопасными. Я, честно говоря, как журналист как-то раз давно, несколько лет назад, летала на первом борту вместе с тогдашним премьер-министром на межправсовет в Армению, и я помню эти ощущения прекрасные, честно говоря, на этом Ту-154 полет, когда он весь чего-то там потряхивается, где-то сиденья не поднимаются, где-то не опускаются, там вот я даже заметила, знаете, выемку для зарядки такой вот советской бритвы, электробритвы. В общем, ну, смеялись, конечно, но это не смешно, если честно. Действительно, наверное, в 2023-2024 году наличие таких, в принципе, самолетов, оно оставляет желать лучшего, сам этот факт. Вот расскажите, пожалуйста, какая работа сейчас проводится для того, чтобы мы все-таки вышли из этого черного списка?
Да, совершенно верно. Вы все правильно сказали о том, что наши авиакомпании, они не могут летать. А есть safety list называется. По идее, это не черный список, это мы его так называем. Черный список, он так не называется, называется safety list.
Список безопасности, да,
список,
да, грубо говоря.
Да. И мы в него попали в 2006 году, когда эксперты прилетали к нам и смотрели полностью всю документацию, работу всего госагентства гражданской авиации, как оно проводит инспекции, надзорные мероприятия, соответствует ли все международным стандартам. И выявили очень много проблем, и после этого Совет Безопасности по транспорту Евросоюза внесли нас в этот список. После того, как внесли, мы с 2006 года не вышли до сих пор от него. И когда попадает, допустим, есть страны, где есть в этом списке только одна авиакомпания.
Угу.
Но другие авиакомпании могут летать.
Ага.
А наша страна, она попала как в целом страна, то есть угу. CA of Kyrgyz Republic, то есть агентство гражданской авиации Кыргызской Республики. То есть любая авиакомпания, которая пройдет у нас сертификацию и возьмет сертификат эксплуатанта, это документ, который предоставляет право на выполнение коммерческих воздушных перевозок.
Угу.
Если даже любая авиакомпания, которая по всем параметрам будет соответствовать, то она в любом случае не может летать в Европу. Mm-hmm. То есть мы попали как страна в целом. На сегодняшний день у нас определены четкие планы, которые мы должны будем их доработать. Почему? Вот есть вопрос, возможно, будет у вас вопрос, или возникает вопрос такой, что почему мы с 2006 года не можем выйти оттуда?
Mm-hmm.
Я могу вам сказать так, что, возможно, из-за того, что у нас частые перемены.
Ага.
То есть, насколько я помню, 17 или 18 директор это. То есть, все время, со все годы независимости сменилось очень много директоров, и у каждого, наверное, были свои планы по выходу из черного списка.
Да, свои и свое видение ситуации.
Да, свое видение ситуации, свои какие-то мероприятия, но они не довели до конца.
Угу.
Когда приходит другой директор, у него уже свои видения, свои амбиции, свои планы, и этот директор тоже не может довести свои планы до конца. Сейчас у нас первым этапом это было прохождение аудита ИКАО.
Угу.
Аудит ИКАО, он пройден, успешно пройден. Все могут, то есть могут задаваться вопросом, почему 59 и 80 баллов, да?
Давайте для начала, что такое ИКАО и что значат эти баллы, да?
ИКАО — это Международная организация гражданской авиации.
Угу.
Мы, как госагентство гражданской авиации, мы работаем по международным стандартам и требованиям, по воздушному законодательству. И ИКАО, он регулирует также политику в области гражданской авиации по всему миру. И мы должны соответствовать этим требованиям и стандартам, которые они выпускают. ИКАО — это аккредитованная организация ООН.
Uh-huh.
То есть она была создана давно, и с членами ИКАО на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, более 185 стран.
Uh-huh.
То есть очень много. И они каждые 4 года, если я не ошибаюсь, проводят аудиты всех стран. Всех стран, особенно агентств гражданской авиации или авиационных администраций стран. И, соответственно, они ставят баллы, то есть процентное соотношение, есть мировой уровень процентного uh-huh. соотношения, есть направление, то есть бывает аудит по безопасности полетов и бывает аудит по авиационной безопасности. Мы в этом году прошли аудит по безопасности полетов. Есть направление, там отдел поддержания летной годности, отдел аэронавигации, там отдел сертификации авиационного
персонала. Угу.
То есть очень много направлений, и по всем направлениям ставятся какие-то процентные соотношения.
Угу.
Есть мировые процентные соотношения. То есть почему мы получили 59? Это хороший результат. Потому что мировой стандарт, он упал.
Угу.
Они более стали более жестче, поэтому 59 и 80 он считается наиболее таким хорошим положительным результатом. Самое главное, без СССР. СССР – это особая озабоченность в плане безопасности полетов. То
угу.
есть мы его не получили.
Угу,
в прошлогодних
да.
аудитах мы его получали, но потом мы их исправляли в течение года, двух или трех лет. Но в этом году мы не получили СССР, что очень положительно влияет вообще на имидж страны и на имидж госагентства гражданской авиации. Вот. Успешное прохождение аудита ИКАО является таким первым этапом. Второй этап – это уже квалификация сотрудников. То есть мы должны повысить квалификацию сотрудников. Это обучение, сертификаты. То есть аудиторы ИКАО говорят, у вас есть инспектор, который должен проверить пилота на знание требований и стандартов.
Угу.
Но если ваш инспектор не прошел должного обучения и не получил должного сертификата,
как он будет проверять,
как он будет,
да?
Проверять? Угу. Все. Несоответствие. Основная проблема – это финансы.
Угу.
Основная проблема – это финансы, кадры. То есть вы должны понимать, что есть госагентство, регулятор,
угу.
а есть индустрия. Индустрия – это авиакомпании, это аэропорт, это навигация, это все, что связано с гражданской авиацией, это вот индустрия. Заработная плата в индустрии намного раз больше, чем в органе регуляторе, допустим. Если
угу.
у нас сотрудники получают 500-600, не знаю, максимум там, 700-800 долларов. В индустрии, это особенно в авиакомпаниях, это доходит до 1500-2000 долларов.
Угу.
То есть опытный, квалифицированный кадр, конечно, он выберет индустрию. То есть он не пойдет к нам работать. Только если это у него не мечта и не желание работать на государство и тратить свои нервы,
да,
время.
И кошмарить авиакомпании, да.
Вот,
Слушайте, 600-700 долларов по нынешним меркам, честно говоря, тоже не маленькие деньги, если посмотреть на среднюю зарплату по Кыргызстану.
Ну, смотря как они работают, да.
Угу.
То есть я вам сейчас объясню. Вот давайте я вам задам вопрос. Что для вас вообще говорится, когда говорим типа, госагентство гражданской авиации? Что вы думаете вообще?
Ну, это вот чиновники, которые сидят там у себя в органе регулирующем, да, и создают, скажем так, политику в сфере полетов. Кому-то разрешают летать, кому-то не разрешают летать. Вот что-то такое представляется, честно говоря.
То есть вы думаете, что мы там сидим? Такие, Бишкекош, разрешаю полет.
Нет, вы приходите и смотрите, насколько там та или иная авиакомпания или тот или иной там пилот, например, соответствует вообще требованиям и довезет ли он людей, грубо говоря, до Аша в целости и сохранности.
Правильно. Вот вы летали же в Бишкекош?
Да.
Чтобы вы полетели, нужна авиакомпания.
Угу.
Чтобы авиакомпания существовала и могла летать, ей нужен сертификат эксплуатанта.
Угу.
Кто дает право? Сертификат эксплуатанта выдается нашими инспекторами.
Угу.
Проводится очень большая работа, нереально большая. Раньше было 90 дней, сейчас 45 дней выдачи сертификата. Это за эти дни они должны проверить всю техническую спецификацию всех самолетов, которые у них есть, всего технического персонала, всю документацию. То есть очень тщательно проверить, потому что это влияет на безопасность полетов. Это большая ответственность для наших инспекторов. И после выдачи авиакомпания может летать. Чтобы она вообще вылетела, нужен авиационный персонал. Это пилоты, бортпроводники, технический персонал. Им всем свидетельства выдаются также нашими инспекторами.
Ага.
Тоже. Чтобы вообще самолет взлетел и приземлился успешно, нужен аэродром. Аэродрому сертификат тоже выдается нашими инспекторами.
Ага.
Чтобы он вообще взлетел, нужно топливо. Топливозаправочные компании тоже мы сертифицируем.
Угу.
То есть весь путь, который проделывает вообще авиакомпания, самолеты и все остальное, везде есть наши инспекторы. То есть мы проверяем и аэропорт, сам аэровокзал, на требования авиационным правилам. То есть как вас досматривают, везде есть наши инспекторы. То есть они все проверяют. Есть надзорные мероприятия. Два раза в год мы проверяем все авиакомпании, наши инспекторы выезжают. То есть, видите, вы говорите о том, что заработная плата, она достаточно нормальная, но перегруженность сотрудников, то есть и ответственность, которая на них лежит, она очень большая, и она, по моему мнению, не соответствует этой заработной плате. И говоря о том, что сейчас мы выходим из черного списка, ну не выходим, а выйдем на скором времени, я так думаю, надеюсь. Это финансы, большая часть это финансы, которые мы будем направлять на улучшение материально-технической базы, на повышение квалификации сотрудников, на заработную плату, на стимулирование персонала. Это большая проблема, финансы.
Ну, какая-то приверженность политическая сейчас чувствуется? Как-то вам обещают, что вам денег дадут, грубо говоря?
Да.
Ну, уже хорошо, это ведь полдела.
Да, мы работаем над этим. Мы работаем усиленно, работаем над также необходимым увеличением штата, потому что 54 человека по штату в госагентстве. Из них фактически там 46-45. Это мало, потому что последний аудит показал, что эксперты ИКАО, они сказали, что работа колоссально большая, потому что у нас 15 авиакомпаний.
Угу.
То есть, представляете, 15 авиакомпаний, из них 4 это пассажирские, и инспектора, они должны надзорные, инспекционные проверки проводить по всем организациям, во-первых, по всем авиакомпаниям, то есть и по аэропортам. То есть это очень, очень большая работа. То есть они безвылазно работают. Я могу сказать, что до сегодняшнего дня, как и мои коллеги говорили, что авиация, вообще госагентство гражданской авиации, оно держится вообще на людях, которые там работают. То есть это действительно профессионалы своего дела, которые выполняют работу эффективно, несмотря на заработную плату и условия, в которых они работают.
Угу. Ну, это тяжелая работа, да, действительно. Здесь уж, конечно, ничего не попишешь. Слушайте, а новые кадры, они вообще откуда появляются? Какие у нас есть образовательные учреждения, которые готовили бы для нас кадров? Или нам приходится людей отправлять куда-то за границу для того, чтобы здесь получить человека с высокой квалификацией?
В госагентстве есть подведомственное подразделение, это Кыргызский авиационный институт. Раньше он назывался просто колледж. С недавних времен он полноценный институт.
Это высшее учебное заведение.
Да, высшее, уже высшее учебное заведение. Директор, свой персонал. И есть учебные подразделения и направления. То есть там у нас выпускаются и пилоты, и бортпроводники, и инженера, и по перевозкам, и по аэропортам. В общем, специализированные учреждения, где уже воспитываются и выпускаются сотрудники, уже не сотрудники, а со знанием уже люди, которые могут работать в индустрии и в сфере гражданской авиации.
Угу. А ну, вообще это пользуется спросом, эта специальность? Насколько много людей туда выбирают, скажем так, свою судьбу связать с гражданской авиацией?
Ну, последний раз у нас была пресс-конференция, где Курманов озвучил, это директор, озвучил цифры, ну, они были большие, но я не помню, что там было. Но, знаете, у нас есть... Спрос это от аэропортов на сознание. Это аэропорты. В аэропорту очень много сотрудников, которые работают именно на NSKY и из других организаций. Спрос есть у авиакомпаний на технический персонал, на бортпроводников, на пилотов. Конечно, есть и учебные заведения за границей. Это Киев, это Россия, другие страны, где также воспитываются, то есть, ну, имеется в виду люди, которые будут работать в сфере гражданской авиации. Да, это и пилоты, и бортпроводники, и все остальное. Ну, есть спрос, но мы стараемся, чтобы... И работаем над тем сейчас, над тем, чтобы выпускники КАИ были трудоустроены.
Угу. Ну, тем более, если настолько востребована эта специальность, и кадров сейчас не хватает. Мне кажется, что да, было бы неплохо, чтобы ребята, выбирая эту специальность, точно понимали, что потом они... устроиться на работу. Ну, если тут будут хорошо учиться, да.
Да, тут один момент. Я имею в виду востребованность кадров именно в госагентстве гражданской авиации.
Угу.
Потому что в госагентстве гражданской авиации мы не можем взять студента. Потому что это уже надзорный орган, это инспектора. То есть там нужны опытные люди, которые могут пойти и проверить на требования каких-либо норм, стандартов и требований.
А где опыты набираться?
Вот они работают, вот ты тоже видите вопрос большой, да?
Угу.
То есть их, наверное, они и не работали там в авиакомпаниях. А есть и частные, и в индустрии, то есть и пилоты. У нас есть инспектора, которые были пилотами, пришли к нам, и у них очень большой багаж знаний. Потом они инспектируют и проверяют. То есть надзорные мероприятия и инспекционные мероприятия.
Ну, то есть человек, который долго зарабатывал вот так много, должен сказать, не хочу больше зарабатывать много, пойду-ка я в госагентство гражданской авиации.
Ну, бывает такое.
Получается, что так, да. Ну, может быть, человек просто выбирает, скажем так, более спокойную работу, не мотаться по рейсам, а уже контролировать других.
Возможно.
Понимать, как человек там. Ну, а на стажировку, там, вы, например, там студентов к себе берете, вы можете взращивать для себя кадров?
Конечно, конечно.
И, да. То есть вы активно сотрудничаете с учебным заведением?
Да, перед аудитом ИКАО, до аудита за 2-3 месяца, мы в КАИ на стажировку взяли 8 студентов.
Угу.
То есть они у нас стажировались, они прям видели, как мы готовимся к аудиту и к аудиту. То есть и они тоже нам помогали. То есть бегали с документами, там, что-то печатали, что-то делали. Вот, и каждому отделу были прикреплены стажеры, которые также нам помогали, и они стажировались. Да, мы берем на стажировку.
Ну, вот так вот просто сразу ребятам показали, что...
Как это работает.
Каково это, что это не так сладко и легко, как, может быть, кажется в университете. Слушайте, я заикнулась уже про первый борт. На самом деле, столько разговоров сейчас ходит. Это, что нам нужен, по идее, новый самолет, там, первый борт для президента и главы кабинета министров, другие говорят, что, слушайте, ну это дорого, полетают как есть, и так нормально. Я просто говорю, я своими глазами видела этот самолет, но мне не понравилось, как простому человеку. Может быть, я не разбираюсь в технических тонкостях, и он гораздо круче может работать, чем какой-нибудь там современный самолет, но в целом, по-моему, он весьма стар. Как решается вопрос сейчас с первым бортом? Вообще, какие разговоры ходят?
Да, когда вы начали про первый борт, я вот сразу вспомнил, что вы сами начали говорить о том, что он настолько старый. И действительно, это если вы, ну, вы уже были внутри, да, то есть это же вообще самолет, когда он используется для официальной делегации, то есть это не только президент, но и премьер с министрами, и для кабинета министров. Настолько, то есть должно быть важное мероприятие, да, где он должен полететь на этом самолете. И представляете, да, что это имидж страны, где есть свой самолет, то есть это показывает настолько развитие страны, где uh-huh. есть у тебя там какой-то Airbus или Boeing, на котором президент или официальная делегация могут прилететь.
Ну, то есть мы можем себе такое позволить, да, грубо говоря?
Да. Uh-huh. Ну, говорит о том, что покупка самолета само, вы должны понимать, я уже несколько раз озвучил, что госагентство является органом, который регулирует политику в области гражданской авиации. Мы не можем купить,
угу.
мы не можем продать его, мы не можем его куда-нибудь отправить или что-то сделать. Вы, наверное, уже слышали, что в новостях появилась информация, что AirKG, дочерняя компания аэропорта Манас, она передана в управделами президента Кыргызстана. На мой взгляд, это очень верное решение, потому что у нас должно делиться на государственную авиацию и на коммерческую авиацию. То есть... Угу. Коммерческая авиация – это вот как раз-таки все авиакомпании, которые выполняют коммерческие воздушные перевозки. Государственная, оно направлено только на обслуживание официальных делегаций. Все. Мы делим их. AirKG будет заниматься только там, обслуживанием первых лиц государства, то есть литер А называется. Вот, если он будет в управделами, то управделами и правительство, они могут сами уже купить самолет и поставить на баланс AirKG. А AirKG уже будет под управделами президента. То есть это uh-huh. механизм такой очень работающий, да, потому что и Казахстан по этому методу работает. У них есть РГП «Беркут», который занимается только литерными рейсами. И то есть купить самолет, допустим, если бы AirKG был бы на... То есть до сих пор дочерняя компания аэропорта, было бы тяжело, потому что это же... частная компания, как uh-huh. мы можем купить и передать. То есть нет механизма. Есть, наверное, но это тяжелый механизм. Uh-huh. Если он будет под управлением делом президента, то будет намного легче решаться вопрос. Тем более, возможно, даже уже есть намерение покупать самолеты. А госагентство, оно может только содействовать наличием инспекторов, которые могут посмотреть техническое состояние самолета.
Вот только хотел сказать, все равно же у вас лицензировать этот самолет придется.
Совершенно верно, совершенно угу. верно. Мы можем перед покупкой, мы можем смотреть всю техническую характеристику самолета, угу. дать какие-нибудь, не знаю, характеристики этому самолету. Покупка самолета, она такая тяжелая штука. Это от 2 до 3 лет. То есть угу. это подписание договора, соглашение, меморандум, смотреть... техническую составляющую, подбирать по... это новый или не новый, это уже бывший в использовании, это уже сумма, цена. В общем, очень много там, работы. Это не такая легкая работа, как кажется, как машину там взял, купил, растаможил и привез.
Ну, самолет чуть-чуть дороже, чем машина стоит. Совсем немножко.
Да. И да, конечно, он у нас должен пройти сертификацию. То есть только после покупки. То есть он покупается, после покупки, конечно, он проходит сертификацию и дальше уже может выполнять полеты.
Все, да, полеты, все необходимые полеты. Ну, правда, очень много споров на эту тему ходит, что, в принципе, там можно и обойтись, но я просто была внутри этого самолета, и он, честно, вот искренне оставляет желать лучшего, просто потому что... Но он старый, он очень старый. Там еще есть специальные места для курения. Вот курилка там есть в самолетах, уже я не знаю, сколько десятков лет. Курить нельзя, а там вот прям еще По идее, как будто бы и можно. Давайте поговорим, наверное, о международных рейсах. Мы немножечко поговорили о том, что вот мы сейчас попытки совершаем для того, чтобы выйти из черного списка. Что касается внутренних рейсов, такая стратегическая история. Ни разу я еще не летала по каким-нибудь внутренним рейсам, чтобы самолет был пустой, честно говоря. У нас очень высокий уровень внутренней миграции. Да, и спрос достаточно большой. Вот скажите, пожалуйста, планируются ли какие-то новые направления открывать в ближайшее время? Какая работа проделана на сегодняшний день? Потому что мы читаем новости, что там открывают новый аэропорт, здесь строят новый аэропорт. Ну и что, а самолеты-то в эти аэропорты летать собираются?
На сегодняшний день с Бишкека есть направление ВОЖ, Джалалабад, Баткен и Разаков.
Угу.
Сейчас. Баткен, Разаков, Джалалабад выполняются авиакомпанией TizJet. А в ВОЖ направляются всеми тремя авиакомпаниями. Это Трафик, Авиатрафик, TizJet и Аэрономат. Действительно, большой спрос — это только Бишкек-ВОЖ. Бишкек. По всем остальным аэропортам, да, реконструкции ведутся, но, знаете, аэропорт — это же приписные аэропорты международного аэропорта Манас. Есть 11 аэропортов, 5 международных, остальные региональные. Во всех остальных аэропортах, то есть ведутся работы, реконструкции, но никто не обещает, что там будут выполняться полеты, потому что есть соответствующие требования к аэродрому,
угу.
То есть длина, ширина и несущеспособность, но там могут приземляться только определенные виды воздушных судов.
Угу.
Возможно, у наших авиакомпаний нету такого воздушного судна. То есть здесь надо и с этой стороны подходить, то есть аэропорт со своей стороны делает все, что возможно, да? То есть все, что он должен делать. А именно развивать сам аэропорт, аэровокзал, строить там полосы, реконструировать их. Все, что он может делать, делает. Но никто не может обещать, что завтра, допустим, когда откроется другой аэропорт, там, сразу начнут летать туда самолеты. То есть необходим определенный вид воздушного судна, чтобы он мог приземлиться на этом аэродроме, который сейчас построен.
Угу.
Вот. И, соответственно, знаете, и спрос, и рентабельность. Допустим, даже если будет борт, который соответствует и может приземлиться на данном то есть аэродроме, нужен спрос и рентабельность. То есть авиакомпания — это же коммерческая организация. Он все равно будет считать. Может быть, он даже в убытки уйдет. У него, допустим, 80-90 мест, а у него заполненность только 50%.
Угу.
То есть он уже в убытке. То есть необходимо то есть, помнить о том, что есть авиационный керосин, который стоит, там, я не знаю, за тонну, не помню сколько, но, по-моему, 1500 долларов.
Угу.
Да, это очень большая сумма, большая цена. Кроме этого, он должен оплатить за наземное обслуживание аэропорту, за аэронавигационное обслуживание, за ГП, крыза, аэронавигация, плюс летные часы пилотам, бортпроводникам, техническому персоналу, еще и запасные части, еще и, в общем, очень много затрат. То есть они все это суммируют, и поэтому выводится такая сумма.
Угу.
То есть последний раз, когда была дискуссия по Баткену, почему так дорого, или по Джалалабаду, не помню,
угу.
6 тысяч сомов. Ну, извините меня, то есть это же авиакомпания суммирует вот то, что я все перечислил. То есть оно не просто взяло такое, поставим мы 6 тысяч,
угу.
Будет нормально. Нет, конечно, они ведут калькуляцию, тарификацию. Конечно, сейчас и депутатов, и всех остальных волнуют только перелеты в регионы. Да, время покажет, наверное. Как только закончат реконструкцию, мы посмотрим. Мы, конечно, будем регулировать этот вопрос. Но Госагентство гражданской авиации, оно не регулирует и не входит в компетенцию, в его ценовая политика.
Но, да, опять же, если хотите, чтобы цены снижались, датируйте, что здесь скажешь.
Совершенно верно. Вот. Совершенно верно.
Потому что авиакомпании коммерческой летать себе в убыток такое себе. Но, между прочим, я довольно часто читаю где-то в социальных сетях отзывы на наши внутренние авиарейсы и отзывы на самолеты. И говорят, что это такая тумбочка летающая, вся трясущаяся и громыхающая. Эти тумбочки, даже если они тумбочки, они же все равно получают лицензию агентства гражданской авиации. Получается, соответствуют они всем необходимым параметрам?
Ну, вот смотрите, у нас есть отделы, где занимаются инспектора, занимаются как раз-таки технической, то есть составляющей самолетов, воздушных судов.
Угу.
У нас есть надзорные мероприятия. Мы смотрим техническую составляющую, когда он только-только ставится на регистрацию у нас, когда только выдает сертификацию эксплуатанта. Тогда мы смотрим на состояние воздушного судна. Далее у нас есть мероприятие, где мы каждый год, там, два раза в год мы идем и проверяем воздушное судно, проверяем на техническую составляющую, летную годность его проверяем. То есть очень много мероприятий. То есть должны понимать, что основной вопрос, насколько безопасно, да, наверное, летать на этих самолетах. Вообще, самым безопасным видом транспорта вообще считается, наверное, воздушный вид транспорта. И когда есть воздушное судно, само воздушное судно, вот кроме тех мероприятий, которые мы проводим, есть еще внутренние проверки самой авиакомпании, которые они проходят, очень много, не знаю, технического обслуживания, да. И когда есть пилот, то есть это не так, что пилот окончил КАИ, идет сразу и становится командиром воздушного судна. Нет, он должен очень много этапов преодолеть перед тем, как уже сесть за штурвал самолета. Он должен закончить высшее учебное заведение. Он должен пройти стажировку. Он должен переучиться на Airbus или Boeing. После этого он идет вторым пилотом. То есть учится у командира. Только потом он может уже нормально и летать. Кроме этого, весь авиационный персонал, который задействован в перевозке, они проходят медицинское освидетельствование. То есть не освидетельствование, а медицинское, то есть медосмотр. Они проходят также тщательный медосмотр два раза в год. То есть очень много критериев. То есть невозможно просто так взять и посадить человека там, не знаю, за штурвал самолета или просто так, чтобы он был бортпроводником. Даже бортпроводники знают, что делать в каких-то чрезвычайных ситуациях. Они всегда проходят какие-то мероприятия, где есть отработка внештатных ситуаций. То есть они тоже очень сильно развиты в плане того, что как действовать, допустим, в случае каких-либо нештатных ситуаций на борту самолета. То есть они этому учатся, их этому обучают. И обучают также пилотов, и бортпроводников, и авиационный персонал, который там есть. Авиационный персонал также обучается. Если есть какие-то неполадки с самолетом, то есть они их выявляют и устраняют. То есть авиакомпании, они покупают и запасные части только у официальных представителей, то есть у самих заводов, да, допустим, там есть и качественные, то есть мы это все смотрим, наши инспектора проверяют это все. То есть не так легко, чтобы... Нет такого, что самолет взлетит, и мы потом думаем такое, а он долетит или нет? То есть об этом уже знают, об этом уже беспокоятся, уже говорят. И когда говорят о том, что... Вот я тоже недавно разговаривал, есть пассажиры, которые... Ну, мне это сотрудники авиакомпании вот недавно рассказали о том, что вот они сами портят вид вообще. Там есть некоторые пассажиры, которые там ломают там, стойку, там, не знаю, или саму сидушку, или там... В общем, есть такие сотрудники. Есть шторку иллюминатора, допустим. Такие случаи бывают. А во всем остальном, по технической спецификации, конечно, проверяются и самой авиакомпании, и госагентством гражданской авиации.
Ранее говорилось о том, что в Кыргызстане могут открыть, ну, или авиакомпании, или, по крайней мере, направление рейсов для перевозки грузов. Вот скажите, пожалуйста, есть ли вообще планы такие по сей день?
Ну, у нас есть авиакомпании, я же говорю, то есть у нас 14 или 15 авиакомпаний, 4 из них это пассажирские, остальные все грузовые. Но они в основном за границей. Ну и здесь тоже базируются те, которые, то есть, могут перевозить грузы.
За границей, то есть они не местная авиакомпания?
Не, они здесь зарегистрированы. Но смотрите, как работают грузовые авиакомпании. Они работают по заявкам. То есть если у них поступила заявка, то они работают. Это не пассажирские. У пассажирских регулярные пассажирские воздушные перевозки. То есть у них частоты. У них дни, у них часы, у них определенные направления, и они летают. У грузовых это заявка, допустим, поступила заявка перевести груз оттуда сюда, то они направляются, идут туда. И у них могут быть грузы только там, я не знаю, где-нибудь за границей. Только не у нас в стране, а где-нибудь за границей они могут перевозить грузы и там работать. С нашим регистрационным номером, с нашим сертификатом эксплуатанта. То есть они там могут работать.
Но только не в Европе. пока что, да. Потому что с нашим сертификатом пока что туда не получается. Да. А как же вы тогда проверяете их состояние, вот эти проверки два раза в год, если они все за границей работают?
Да, у нас вылетают инспектора и проверяют. Есть у нас очень много проверок, да, очень надзорных мероприятий, инспекционных проверок. Они летят, где базируется воздушное судно, и проверяют на требования. Угу. У них есть свои чек-листы у наших инспекторов, где они по каждому пункту проходятся и проверяют.
Угу. Еще есть одна такая современная история, дроны, да, беспилотные летательные аппараты. По-моему, во всем мире сейчас им уделяется очень много внимания, если даже не брать во внимание то, что они принимают активное участие в боевых действиях по всему миру. Просто даже гражданские простые дроны уже сейчас говорят, что они полетом могут мешать. И, в общем-то, надо, короче говоря, их как-то регулировать. Вот скажите, пожалуйста, это к вам вообще относится каким-то образом?
Да. Угу. Это к нам относится. У нас нету сейчас действующего четкого НПА, который регулирует дроны. То есть у нас есть инструкция по организации и выполнению полетов беспилотных воздушных судов гражданской авиации Кыргызской Республики. Он включает в себя учет БПЛА, требования предъявляемые, ответственность оператора БПЛА, то есть правила использования воздушного пространства, обеспечение авиационной безопасности. Это у нас есть инструкция, которая утверждена приказом Госагентства гражданской авиации. Но сейчас у нас в проекте разрабатывается авиационные правила Кыргызской Республики 6, часть 4. Это эксплуатация воздушных судов, беспилотный летательный аппарат.
Угу. То есть сейчас есть в работе эта история, да. Будет еще приниматься. Скажите, пожалуйста, мы сами эти правила сейчас себе выдумываем, или мы уже опираемся на опыт иностранных государств, которые давным-давно этим занялись?
Конечно, нет. Это каждое авиационное правило Кыргызской Республики, оно должно соответствовать международным стандартам, международным требованиям. А у нас нет такого, что мы сами выдумали и написали, что хотим. Угу. То есть, я же говорю, аудит ИКАО. Аудит ИКАО и проверяет, какие у вас инструкции есть, чем вы занимаетесь вообще. Может быть, вы там что-нибудь придумали сами. Здесь на небе Кыргызской Республики там кто-то хочет летает, там, я знаю, задом наперед, да, допустим. Вот. Конечно, это и аудит ИКАО, да, и проверяет на наличие, на наличие соответствия требованиям воздушного законодательства, международного воздушного законодательства и требованиям, которые они сами выносили. То есть они проверяют каждую инструкцию. Они говорят... Они приходят и говорят, так, вот здесь, что у вас сделано? Мы говорим, вот это. А это сделано на основании чего? Мы говорим, вот это. И они сидят, смотрят.
Угу.
Смотрят каждый пункт. И по каждому пункту говорят, а вот здесь почему неправильно написано? А здесь правильно написано. Вот молодцы. Здесь неправильно написано. Здесь уже замечание.
Угу.
Вот так проверяется. То есть нет такого, что мы там сами там написали и... А ну-ка, давайте мы напишем беспилотный летательный аппарат, чтобы они летали не менее там, 100 метров.
Ага. Все понятно. Вы сказали, что сейчас одна из авиакомпаний переходит под руководство, скажем так, аппарата президента, но это можно назвать государственной авиакомпанией? Как вам вообще кажется, нам нужна государственная авиакомпания, чтобы...
Национальная авиакомпания.
Национальная, да, чтобы государство могло регулировать все, что захочет. И вот этих претензий по билетам, по тому, посему, по стоимости не было.
Вот эту авиакомпанию, она, которая передается в управление делами президента, она будет заниматься только обслуживанием первых лиц государства.
Угу.
То есть это будет только государственная авиакомпания, которая занимается только официальной делегацией. В полной мере его нельзя назвать национальной авиакомпанией. Да. Национальную авиакомпанию, если мы говорим о билетах и говорим о ценах и вообще касательно социального обеспечения, да, населения страны, то национальная компания нужна, потому что если мы требуем от авиакомпании снижения цен, то есть необходимо и от государства что-нибудь давать. А национальная авиакомпания, это будет намного законно и намного удобно, когда ты даешь субсидии национальной авиакомпании. Субсидии, выплаты, там, я не знаю, процентные соотношения, какие-то скидки касательно запасных частей, когда она будет перевозить через таможню, дальше там скидки от аэронавигации, от аэропортов. То есть очень много можно субсидий давать, и, соответственно, снижение цен на билет можно будет так сделать. И, конечно, она нужна. Сейчас отрабатывается данный вопрос.
отрабатывается. Ну, давайте, наверное, в завершении немножечко поговорим о планах уже на год предстоящий, 2024, каких изменений мы смеем надеяться ждать.
2024 год — это... То есть на предстоящий год запланированы очень большие мероприятия. Это совершенно первоочередным это является выход из черного списка. Выход из черного списка, воздушные суда, региональные аэропорты, развитие вообще самой деятельности гражданской авиации. Это финансирование агентства гражданской авиации, это квалификация сотрудников, это кадры. То есть очень много планов, и я надеюсь, что это все у нас будет выполнено, исполнено, и к концу 2024 года, может быть, у нас будет очень много тем, на которые мы можем еще поговорить с вами.
Ну, значит, через год обязательно встретимся. Спасибо вам большое. Поздравляю вас еще раз и с юбилеем Госагентства гражданской авиации, и с Новым годом. Успехов вам в этом году. Мы все будем пристально следить за тем, как работает ваше ведомство. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня был начальник управления правовой поддержки и кадровой работы Госагентства гражданской авиации Бектур Джумалиев. Эфирное радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.